Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нашей программы очень интересный человек, человек редкой профессии, художник-иконописец Алена Емельянова. Алена, здравствуйте!
Здравствуйте, Оля!
Действительно, технологии сегодня вытеснили очень многие и ремесла, и специальности. Вот создание икон сегодня – это технология?
Ну, все-таки до конца нельзя назвать это технологией, хотя технология там, конечно же, присутствует. И есть и процессы технические, которые выполняют машины, потому что сейчас очень много печатных икон, ну, как более такие доступные иконы. И известно, что чудотворная, любая икона потенциально чудотворная. То есть даже икона, напечатанная в газете, может быть чудотворной, может мироточить, и такие случаи действительно известны. Но вот сохранность иконы, да, то есть, естественно, печатная икона не проживет тысячелетия, как иконы, выполненные по всем технологиям, написанные на доске натуральными минеральными пигментами. Эта технология, в которой пишутся иконы, она проверена веками, проверена столетиями. И она действительно настолько совершенна, настолько уникальна, что никакая техника ее не заменит. Первые иконы, которые нам известны ранее, если говорить именно об иконах, они были написаны на досках, но были написаны немножко в другой технике. Это были иконы инкаустические, это восковая краска на основе воска горячего. А дальше эта техника была как раз-таки заменена на яичную темперу. То есть это пигменты натуральные, минеральные пигменты, которые смешиваются с яичным желтком.
Пигмент – это вот камень, да?
Да, это такие сухие порошки, охры, земли, иногда это какие-то минералы, кинвар, лазурит, азурит, которые перетираются изначально, там, измельчаются в ступке, потом перетираются на стекле курантом определенным инструментом и смешиваются с желтком. Желток используется в качестве связующего, да, и он полимеризируется, высыхает, и, ну, еще плюс иконы покрываются покрытием, и это такая технология очень-очень-очень долговечная.
А мастер сам это делает, да, вот измельчает?
Сейчас, конечно, пигменты продаются готовые, но они разной степени помола, в любом случае мастеру приходится их дотирать. Какие-то довольно мелкие, особенно если покупать импортные пигменты, итальянские, например, они практически все очень хорошо перетерты. Наши пигменты, которые особенно мы покупаем у геологов, да, которые сами их добывают, копают, они, конечно, немножко более грубые, их приходится дотирать и еще дополнительно изготавливать. В любом случае, эта краска, ты не сделаешь целое ведро и будешь писать этим год, да? Ты делаешь понемножку, и эта краска живет несколько дней, потом нужно изготавливать новые краски. И в связи с этим вот сейчас очень много мастеров грешат тем, что переходят на краски современные, на акриловые, на темперу ПВА, то есть в основе этих красок, как связующие, уже не яйцо, которое живет веками, а тот же акрил или ПВА, который живет 40-50 лет. Потом это просто рассыпается. Я также занимаюсь реставрацией, и мне на реставрацию приносят иконы, которым там 9-10 лет, и они уже все сыпятся. Эта краска, она просто пленочкой отходит от доски, под ней остается абсолютно чистая доска. Я говорю, я, конечно, могу это укрепить, обратно, грубо говоря, приклеить на место, но долго это не проживет. Поэтому, конечно, вот соблюдение технологий, когда человек не экономит время на приготовление красок, да, не экономит времени, не экономит свои силы, это потом, конечно, вот за счет этого икона живет века.
Вот сейчас в любой свечной лавке, да, в храмах продаются иконы, маленькие, большие и так далее. Вот чем они отличаются от работ авторских? Вот какая принципиальная разница? Или то, что продается, это вот работа иконописцев?
Ну, во-первых, и лавки бывают разные, и иконы бывают разные. Да? Во-первых, больше всего в лавках это, конечно, печатные продукции, да, ну, чаще всего там тоже Софрино и так далее. У нас мастерская в Москве находится при храме, и там замечательная такая традицию они сделали. Они печатают иконы сами, также делают печатные иконы на досках, но берут в качестве образца, ну, что они будут печатать, иконы древние, то есть берут там рублевские иконы, да, иконы 14-15 века, и их прям с утратами, как они есть, печатают. Ну, вот мне так нравится больше, нежели печать каких-то современных, часто не очень хороших, а часто даже не канонических образцов. Часто человек, который работает в храме, наверное, на закупках, да, он не всегда разбирается в иконографии, и, приходя в лавку, можно увидеть, допустим, иконы, там, связанные, не помню точное название, с абортами. Там Христос, у него в руках зародыши детей, льется кровь, и он, допустим, плачет. То есть икона совершенно не каноническая, но пользуется большим спросом, там, люди ее активно покупают, и поэтому в лавках ее часто можно увидеть. Либо сейчас распространена стала икона святого семейства, когда Иосиф так приобнимает Божью Матерь, что тоже является неканоничным, то есть тоже так изображать нельзя, это католическая традиция, это католическая иконография. Также в лавках продаются иконы и писанные, то есть которые пишут иконописцы и сдают на реализацию в лавку. А тут, опять же, бывают разные варианты. Бывает иконописец профессиональный, бывает иконописец добросовестный, который все технологии соблюдает, а бывают те, которые пишут действительно на поток. То есть тут вот надо понимать, разбираться, либо там спрашивать, советоваться.
Ален, расскажите, пожалуйста, какие этапы создания иконы?
Ну, первым этапом является это подбор образцов, как мы с вами говорили. Сначала подбираются образцы, читается житие святого, подбираются образцы и конкретно этого святого, и либо святых по внешности, схожих с этим святым, в котором могли бы использоваться, да, в создании. Потом начинается этап рисунка, то есть когда карандашом, либо кистью с одним цветом, да, художник ищет прорезь, так называемую, то есть очертания фигуры, пропорции, композицию. Все художники этот этап выполняют по-разному. Кто-то сразу на доске, кто-то сначала на бумаге, а потом переносит на доску. После рисунка идет этап, который называется графья. То есть изображение нужно процарапать в рифкассе, чтобы контуры не потерялись. После этого, после того, как графья сделана, процарапан основной рисунок изображения, начинается этап, который называется золочение, позолота. И на этом этапе выполняется позолота либо нимба, либо фона, то есть как там задумано в конкретной иконе. После золочения уже начинается следующий этап, который называется роскрыш. Это нахождение основных цветов. То есть, например, что это? Эта одежда у меня будет там зелененькая, фон у меня будет голубой и так далее. То есть находятся основные цвета. Дальше этапы у разных, опять же, художников идут по-разному. Именно какого-то четкого такого разграничения, что нужно делать это сначала, а это в конце, нет. То есть следующий этап – это описи, пробела и притинки. Описи – это контурные линии, то есть линии обводки. Пробела – это свет на иконе, то есть изображение света на иконе. Притинки – это тень на иконе. То есть вот эти этапы выполняются, и пишется параллельно личное. Есть такое понятие «доличное» либо «доличное» можно услышать, что многие художники сначала пишут все вокруг, то есть полностью до финала доводят одежду, там фон, растения, архитектуру, и в самом конце пишут лики. Но мне вот эта последовательность не очень близка, потому что я считаю, что лик в иконе – это самое главное, и нужно тянуть все к лику, а не наоборот, лик подстраивать под одежду. Поэтому я пишу все одновременно. То есть я после роскроша начинаю сразу личную немного продвигать, и одежду, и фон, то есть всю работу пытаюсь вести вместе. И заканчивается икона выполнением асиста, это именно опять же золотом, лучи изображаются на одежде, и написанием надписи. Самый последний момент – подписываются надписи на иконе, после чего икона покрывается олифой.
Вот про эту икону расскажите, пожалуйста, что это за работа?
Это мерная икона святой Мариамны. Святая Мариамна была сестра апостола Филиппа. Мерная икона, как вот мы с вами уже разговаривали, это икона, которая пишется в рост младенца при рождении. То есть сколько вот младенчик родился, 51-52 сантиметра. Вот такого размера заказывается доска и пишется икона небесного покровителя этого младенца, то есть святого, в честь которого он будет крещен, либо уже крещен. Иногда на полях пишутся святые покровители родителей, то есть в этой иконе тоже могут быть написаны. Сейчас таких икон очень много заказывают, очень часто дарят крестные на крещение, например, своему крестнику, ну и либо родители.
Традиция светить иконы, она откуда пошла?
Эта традиция довольно поздняя. Раньше иконы не освещались до 17 века. Икона освещается наличием нимба и надписи. То есть считалось, когда икона надписывалась, ее освещали. Но в 17 веке появилось огромное количество икон, ну, таких очень сомнительного качества, скажем так. Ситуация была похожа на современную. Иконы писались там, кем попало, где попало. Есть записи летописные, что возмущается, да, пишущий, что икону можно купить за 3 копейки между там хлебным и мясной лавкой на рынке, что это такое. И поэтому вводится в требники Петра Могилы чин освящения иконы. То есть человек приносит икону в храм, священник на нее смотрит и понимает, что да, это икона, все написано по канону, все верно, он ее освящает. И это считается иконой. Если там что-то неверно, то священник ее не освящает.
То есть такой вид духовной цензуры, да?
Да.
Вообще-то в сознании человека иконописец – это зрелый мужчина такой, солидный, с бородой, может быть, инок и так далее. А вы вот девушка симпатичная и так далее. Скажите, как вы пришли в эту профессию и кто сегодня вообще-то пишет иконы?
Ну да, изначально, конечно, иконы писались в монастырях и либо писались в каких-то княжеских мастерских. Также были, да, такие два основных направления иконописания. Но не всегда иконописцы были монахами. Были иконописцы и люди семейные. Например, про иконописца 15 века Дионисия мы знаем, что он работал с сыновьями, то есть он был человеком семейным. С 17 века уже известны тоже в источниках женщины-иконописцы встречаются, то есть тоже, ну, довольно, да, в древнее время тоже встречались, хотя, понятное дело, что изначально все-таки иконописцы были мужчины. Вот. А сейчас и иконописи учат уже и в государственных учебных заведениях, таком как Свято-Тихоновский университет, где училась я, есть у нас в Петербургской духовной академии, и при многих семинариях есть иконописные школы, также есть и большое количество сейчас иконописных курсов, как хороших, так и не очень таких однодневок, да, и там тоже, естественно, иконописи обучают.
Поэтому, то есть это любой желающий может?
В принципе, да, сейчас практически любой желающий может этому научиться, и тут, с одной стороны, здорово, хорошо, интересно, а с другой стороны, грустно, потому что часто никто не спрашивает у человека, воцерковлен ли человек, является ли он христианином, потому что я, допустим, также преподаю на таких иконописных курсах, и бывает, что люди звонят и говорят, а когда я смогу зарабатывать? Ну, то есть вот такой целью идут, да, это неверно. Мы на курсы берем только людей воцерковленных, которые регулярно исповедуются, причащаются. Понятное дело, я не священник, я с них там требовать не могу, но на слово мы просто верим. Обязательно мы задаем этот вопрос и как бы на слово человеку верим.
Но может ли неверующий человек писать иконы?
На мой взгляд, нет, потому что иконопись – это не работа, это не ремесло, это образ жизни. И вот человек всей своей жизнью должен показывать, это служение, как священническое служение, так в каком-то роде и это тоже является служением. Потому что икона – это, ну, иконопись – это вообще труд соборный, то есть это труд всей церкви, не конкретного человека. Поэтому человек обязательно должен быть верующим, воцерковленным.
Как вы пришли в эту профессию? Как это вообще?
Ну, вообще художником я мечтала стать с детства. В 3 года я заявила родителям, что буду художником. Вот. Потом уже ближе к окончанию школы я решила поступать в Троицу Сергиеву Лавру, но поняла, что моих знаний, моих умений недостаточно, что там очень такой большой конкурс. И я пошла в наше художественное училище саратовское, там училась, а уже после его окончания поступила в Свято-Тихоновский университет. Ну, я с детства ходила в храм, то есть мне всегда нравилось, мне всегда было интересно, мне были интересны иконы, мне было интересно делать что-то именно для храма. В детстве я там помогала чистить подсвечники, еще, ну, что могла, да, и поэтому, конечно, писать просто картины, ну для чего, как самовыражение. Хотела что-то вот именно делать для Бога, что-то делать в храме. Что я могу петь, я не умею, слуха у меня нет, вот поэтому к этому у меня больше склонность.
Самые интересные, можете припомнить свои работы?
Очень интересная была история с семейной иконой. Для одной своей знакомой она собиралась выходить замуж, и для своего будущего супруга решила подарить семейную икону на свадьбу. И там была святая Елизавета Федоровна и святой священномученик Владимир. И она говорит, мы познакомились с ним в Марфо-Мариинской обители. Могла бы ты написать в центре Марфо-Мариинскую обитель? Я говорю, слушай, нет, не могу, потому что если изображается храм или монастырь, он должен иметь принадлежность к обоим святым, и к тому, и к другому, да, тогда его можно в центре. Я говорю, в центре не могу, давай я на ручке у Елизаветы Федоровна, нарисую Марфо-Мариинскую обитель. Он говорит, ну хорошо. Сел я читать житие этих святых и читаю. Священномученик Владимир окормлял Елизавету Федоровну и помогал ей в строительстве Марфо-Мариинской обители. Я ей, значит, это отправляю, говорю, все, будет вам монастырь в центре. Во-первых, ты начинаешь написание образа с того, что ты начинаешь читать житие святого. То есть, во-первых, тебе нужно знать его жизнь, и знать, что это был за человек, какой он был. Потом существуют иконописные подлинники, в которых описывается внешность святого, что там был сед, борода такая-то, там волосы такие-то, тоже это все человек ищет. Ищет образцы, то есть он проводит работу, естественно, старается молиться этому святому. И очень интересно, что каждый святой, которого ты пишешь, он прям родным становится. Вот действительно, то есть даже заказывают какого-то святого малоизвестного, может быть, я даже о нем никогда не слышала. А вот ты вот так вот, пока его пишешь, ты действительно с ним настолько сродняешься, что вот ты кажется, что ты там у его мощей побывал или лично с ним встретился. Это действительно так есть. Еще бывает, что пишешь, хочешь сделать там святого строгим. Вот кажется, что вот по житию он был такой строгий, и вот надо сделать его строгим. А вот никак не получается. Вроде вот все вещи чисто технические, которые с этим связаны, ты делаешь там брови, сводишь, еще что-то. А вот он добрый, и все. И вот, на мой взгляд, в этот момент надо как-то остановиться, знать,
значит, вот, наверное, так вот Господу или этому святому угодно, что, может быть, для человека, которому ты пишешь, вот нужен такой образ. Или, наоборот, пытаешься сделать помилостливее. Обычно, конечно, хотят не построже, а помилостливее, а вот не получается, строгие все. Поэтому, конечно, вот интересный такой момент. Еще очень важно, моя такая знакомая недавно высказала такую мысль очень интересную, что она очень чувствует, когда человек, который заказал икону, сам молится, то есть сам как бы участвует в молитве, в создании этого образа, что это очень чувствуется, что идет по-другому вообще работа. И я задумалась, я, мне кажется, не согласна, потому что действительно это так. То есть когда вот чувствуется, человек с трепетом приходит заказывать икону, он там вот и спрашивает, и интересуется, и так вот тоже как-то старается чем-то помочь, оно чувствуется, когда вот идет такая работа со стороны заказчика тоже.
В музеях очень часто слышишь такую трагическую историю, что вот икона, автор не сохранился, и видит в этом такую трагедию художника, что он не оставил своего имени в этом произведении, такая вина церкви, что людей буквально заставляли эти имена скрывать. То есть икона, и, вернее как, в искусстве самовыражение – это серьезная цель, а в иконописи получается…
Нет, то есть тут даже самовыражение быть не должно. А, опять же, как я говорила, что иконопись – это искусство соборное, что иконописец – это кисточка в руках Божьих, есть такое выражение интересное. И поэтому, когда человек пытается самовыразиться через икону, это, мне кажется, это не про икону, это не про то. Икона – это про молитву, а не про самовыражение. И сейчас этого действительно очень много. Очень многие пытаются найти свой стиль. Сейчас очень много выставок современной иконописи. Но мне, по моему мнению, как-то это неправильно. Место иконы в храме, и неспроста иконы не подписывались, да, никогда. Потому что автор, вот, он всегда оставался в тени, потому что он не считал это своим творением. И действительно, есть такое ощущение, вот, когда ты пишешь икону, то да, вкладываешь в душу, ты очень стараешься, даже какие-то там и свои технологические, еще какие-то вещи применяешь, а потом ты эту икону даешь, она помещается в храм, а ты ее уже не воспринимаешь как что-то свое. Вот, допустим, занималась я раньше живописью, да, когда висит твоя картина, на какой-то выставке. Вот ты ходишь и видишь, да, тут моя картина висит на выставке. Ну, есть какое-то такое ощущение, какие-то такие мысли. С иконы нет такого. То есть уже какая-то отстраненность от тебя. И слава Богу, я думаю, что вот есть такое ощущение.
Угу. А расскажите о своих учителях.
Первая моя учительница замечательная, она живет в Саратове, работает в Саратове, это Копырина Елена Алексеевна. Она тоже иконописец, она окончила Свято-Тихоновский университет, и сейчас она руководитель иконописной мастерской при Свято-Никольском монастыре. Я когда училась на первом курсе, узнала, что вот она приехала в Саратов, очень-очень обрадовалась, с порога заявила: «Здравствуйте, меня зовут Алена, я хочу быть иконописцем». Так немножко ее ошарашило, наверное, конечно. Вот, она вела в то время иконописный кружок при воскресной школе. Я вот стала ходить, заниматься сначала с детьми, потом вот образовалась иконописная мастерская при Никольском монастыре. Мне было сначала очень сложно, потому что я писала маслом, писала на больших холстах, а вечером приезжала в монастырь, была тонюсенькую кисточку, вообще не понимала, что этим делать, вообще как с этим быть. Вот, она, наверное, бедная со мной, думаю, очень намучилась, но я ей очень благодарна. Вот, а потом я поступила в Свято-Тихоновский университет, меня взяла в свою мастерскую заведующая кафедрой иконописи Екатерина Дмитриевна Шико. Вот. Она, конечно, такой преподаватель от Бога, такой с открытой душой невероятный человек. Она очень много дала, и до сих пор продолжаем с ней очень вместе работать, и она продолжает наставлять всех своих учеников, все к ней слетаются, она всех очень любит.
А ее учителем кто был?
Интересно так получается, что в советские годы, естественно, все это очень так прекратилось, да, и была такая иконописица, монахиня Юлиания Соколова. Она родилась в семье священника, у нее было художественное образование, и она стала заниматься иконописью. И когда уже после военные годы открылась Троица Сергиевой Лавры, ее как иконописца пригласили туда. И она там работала, после организовала кружок иконописи, что вот стало основой сейчас иконописной школы Московской духовной академии.
Вот то, что мы имеем,
вот
это такие остатки.
Монахиня Юлиания – это такая тоненькая ниточка, которая как раз связывала дореволюционное время с нашим. Она, естественно, никаких ни материалов, ни пособий, ничего не было, да. Она все делала сама, она ездила по разным памятникам, она копировала фрески, копировала иконы, сама там тоже все эти технологии, она создала учебник, в котором описала эти технологии для своих учеников. То есть вот она такой титан, конечно, мощный, благодаря которому мы вот имеем вот эту сохранность этих технологий.
Про копирование. Вот копирование в искусстве – это то, с чего начинает художник, да, начинающий художник много копирует, чтобы насмотреться, какие-то, может быть, приемы перенять. То есть это такое время ученичества. Создание икон – это копирование или это создание все-таки авторского произведения? Где вот эта вот грань?
Без копирования никуда. Не только на этапе обучения, но и дальше. И опять же, про древних мастеров мы знаем, что они копировали. Ну, про некоторых известно, например, да, про Феофана Грека, что он писал без всяких образцов, еще и проповедовал с лесов, но это был такой очень темпераментный художник. Но так в основном художники пользовались образцами древними, и в решениях собора есть упоминание о том, что нужно писать там вот с древних образцов. Сейчас очень часто можно услышать, особенно от искусствоведов, прекратите копировать, нам нужна икона 21 века, что вы творите, хватит, хватит, хватит. Но когда люди отходят от древних образцов, перестают копировать, часто это очень плачевно заканчивается. Творчество в иконописи есть. Нельзя сказать, что иконопись – это вот все голое копирование, это скучно, это неинтересно, вот все вы только копируете, ничего не создаете. Нет. Как пишется икона? Вот, допустим, да, мне нужно написать новую икону. Там какая-то святая, малоизвестная, образца ее нет. Я нахожу, что вот ручку я возьму с этой иконы, ножку я с этой иконы возьму, лик я возьму отсюда, и создается в любом случае новое произведение, но фрагменты, они берутся именно с древних образцов. Иногда это, конечно, бывает прям вот копия, что там человек заказывает, да, или там для храма заказывают, что именно копия конкретной иконы. Но чаще все-таки это вещи более творческие. Опять же, много новых иконографий появляется, много новых святых прославленных, да, святых новомучеников 20 века. Их иконы создаются, тут уже идут в помощь фотографии. То есть очень интересный процесс перевести фотографию в иконописный образ. То есть даже в университете на 5-м курсе именно курсовая работа, она посвящена именно новым святым, чтобы студенты учили переводить из фотографичного образа именно в такой иконописный. Поэтому место творчества есть, но и без копирования никуда.
Баночки для иконописца – это самое важное. Баночки, коробочки. Потому что в чем там разводить красочки, всякие вот эти плошечки – это вот целая история. Все приходят на занятия, начинают обсуждать, кто где какую баночку нашел, или что можно купить.
А золото – это краска или это наклеивает?
Нет, это настоящее сусальное золото. Это такие тонко выкованные листы. То есть в книжке золото, сейчас я покажу книжечку, там 1,4 грамма. Вот во всей книжке там 60 листов, 10 на 10 сантиметров, и они весят 1,4 грамма. То есть понимаете, насколько тонкие листы. Вот, но это именно настоящее золото. Это вот как раз к вопросу, почему иконы дорого стоят. Да? Есть несколько способов золочения. Вот именно так, как я сейчас делаю, делается ассист. То есть это именно, когда в конце работы уже какие-то золотые орнаменты на одеждах Спасителя, бывает Божьей Матери, либо вот так, как сейчас здесь на полях, тут все поля будут украшены золотым орнаментом. Вот. А золото гладкое позолота, она золотится на полимент. Полимент – это глина, которая смешивается с клеем. В качестве клея используется рыбий клей, кроликовый клей, ну или желатин. Наносится, выполировывается до гладкого просто состояния, до зеркального. И дальше наливается лужа водки, и в эту лужу водки кидается такой лист золота. Водка размачивает клей, сама испаряется, и в этот размоченный клей приклеивается золото. Когда высыхает, это располировывается. То есть вот такой процесс золочения. А здесь вот именно такие тонкие вещи, которые в конце работают, они рисуются клеем, да, и приклеиваются. Золото там, где был клей, оно приклеивается, там, где клея не было, естественно, не приклеивается.
Вот когда создается новая иконография, она потом как-то... Каково участие священников в этом?
Чаще все-таки, конечно, это работа иконописца, но в каких-то вещах он обязательно советуется со священником. Потому что есть много таких интересных вопросов, да, например, там, изображать ли там очки на иконе. Вот святитель Лука, да, воин Осинецкий, он там на многих фотографиях в очках. Но мы знаем, что изображается плоть преображенная, телесных уже недостатков, недугов не будет преображенной плоти, поэтому, допустим, вот эти вещи мы не изображаем, да, и так далее. Там про цвет глаз интересный вопрос, например, да. Замечали, наверное, что на иконах все с карими глазами. А вот как? Мы, допустим, знаем, что святой Иоанн Кронштадтский, он был со светлыми глазами, сохранились фотографии. А что же ему, карие рисовать? Нет, не обязательно. Просто вот по византийской традиции для византийцев голубоглазые – это были варвары. И поэтому они всех, естественно, святых, как вот святых своей нации, рисовали с карими глазами. А принципе, это не является каноном, что писать именно всех с карими глазами. Можно и написать, допустим, со светлыми глазами.
Цель современного искусства, когда начинаешь об этом читать, шокировать, ошеломить, ударить по чувствам, по нервам, перевернуть у человека мир в глазах. Вот современное искусство, ну и вообще актуальное искусство, оно на это ориентируется. То есть какое-то переосмысление мира неожиданное, но чтобы у человека что-то перевернулось там в голове, в душе и так далее. А вот задача иконы какая? Иконопись.
Но сразу стоит сказать о том, что эмоциональность в православной иконе неуместна. Ну, практически никогда. То есть, если мы вспомним католические изображения, да, там Марию Магдалину, плачущую, кающуюся, да, это там слезы, состояние экстаза часто изображается, то если мы вспомним православные иконы, то они всегда такие более умиротворенные, спокойные, ну, какие-то доли эмоций в них есть. Ну, редким исключением являются там сцены положения во гроб, оплакивания, распятия, где вот там святые жены, там Богородицы, они изображаются скорбящими. Но в общем и целом икона, она не эмоциональна. Она не должна вызывать каких-то диких эмоций. Но, к сожалению, сейчас очень много таких движений и в иконописи, когда пытаются как-то вот шокировать, как вы говорите. То есть очень много современных икон выполнены либо в стилистиках каких-то таких, да, либо в цветах, в иконографиях новопридуманных. Там были такие прецеденты, когда храм расписывался в стилистике советской плакатной живописи, такой красно-бело-черный, например, да. И таких вещей много. Либо какие-то новые иконографии создаются там на Украине, к какому-то там событию футбольному была создана икона то ли с помощницы в футболе, или Божья Матерь футбольная. То есть Богородица, Спаситель, и он держит футбольное поле там с мячом. То есть вот таких вещей сейчас тоже, к сожалению, очень много. И много выставок таких очень, которые шокируют. Ты смотришь на эти иконы, не можешь понять. Это инсталляция, это произведение современного искусства. И хочется, ну хочется тебе этим заниматься. Иди в современное искусство, занимайся. Зачем такое творить с иконой, мне непонятно.
А вот из современных иконописцев, современных работ было что-то, что у вас вызвало такое вот восхищение, потрясение? Или...
Да, вот я немножко упоминала о том, что есть и современные иконописцы, которые создают вроде бы собственный стиль, но которые, вот, по моему мнению, очень хорошо вписываются там, в рамки канона, хотя канон – это такое понятие довольно расплывчатое, никто никогда вам четко не скажет, что такое канон, нигде это не прописано. Ну вот в общем понимании, да, канона. Это иконописец Ирина Зарон. Она работает в Москве, в Андреевском монастыре, у нее мастерская. Это такая уже в возрасте женщина, очень тихая, спокойная. И у нее такие же невероятно тихие, спокойные монохромные иконы. То есть все цвета у нее такие пастельные, земляные, такие немножко, да, очень мягкие. Мне очень нравятся ее работы, они все тоже вот в такой сдержанной гамме. Она написала иконостас для надвратной церкви Андреевского монастыря и расписала этот собор, но он, правда, еще закрыт, туда нельзя попасть посмотреть. Но есть храм, в котором располагается Киевский крест, тоже в Москве, вот там один из пределов, тоже она выполнила роспись. И она рассказывает очень интересно, что когда люди приходят, и смотрят на эти росписи, и они спрашивают, а раскрашивать когда будете? То есть они настолько мягко и монохромно, что такое ощущение, что вот ты здесь стоишь, а на сводах храма там образ покрова Божьей Матери, если не ошибаюсь, располагается. Такое ощущение, что вот действительно она там, вот Божья Матерь, сквозь облака где-то вдалеке в какой-то дымке стоит из-за вот этой монохромной гаммы. Вот, мне очень нравится.
Скажите, пожалуйста, вот у вас профессиональное образование, вы учились у таких людей, которые как раз были хранителями традиции, и сейчас вы общаетесь с огромным количеством заказчиков, да, наверняка это и священники, и просто люди выцерковленные. Есть ли у вас ощущение, что вкус какой-то появляется в иконописи у людей, или это так же, вот, как многие традиции были там в советское время утрачены, и здесь вот вкус и понимание иконы тоже у людей ушло, или сейчас оно возрождается? Вот про это немножко расскажите.
Действительно, люди очень часто не понимают икону, потому что икона – это все-таки набор символов. То есть многое в иконе, многие вещи не о чем-то говорят. Ну вот, например, если взять иконографию праздника какого-то, да, если мы видим две архитектуры палатки, и через них перекинута такая красная ткань, велом называется, это говорит о том, что действие происходит внутри помещения. То есть об этом, например, мало кто знает, да, вот такие mm-hmm. нюансы. И таких нюансов очень много. Если раньше икона это была Библия для неграмотных, можно встретить вот как бы такое выражение, что люди не умели читать, но заходя в храм, они видели росписи, они видели фрески, они видели иконы, и благодаря этому понимали о каких-то событиях евангельских, например, или о житиях святых, то сейчас наоборот, человеку легче прочитать, чем понять икону. То есть очень часто человек икону не понимает. И часто люди, которые вот только выцерковлены, им ближе живопись такая академическая, то есть икона такая живописная, живоподобная, чем икона каноническая. Да? Она им ближе, она им понятней. Говорят, вот такой живой лик, такие вот глазки объемные, а вот это вот мы не понимаем. А вот интересно, что люди, которые обычно вот более выцерковленные, дольше ходят в храм, им уже как раз близка более такая там, икона древняя, да, по стилистике.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что еще занимаетесь реставрацией. Угу. А как в древности вообще было такое? Реставрировали иконы?
Реставрация именно как вот именно такое более-менее научное что-то появилось уже в 19 веке. До этого как реставрировали иконы? Либо брали пемзу и просто спимзовывали и писали на старой доске новую. Это было обновление либо реставрация. Либо прям по темной олифе, то есть олифа где-то лет за 50 чернела просто даже до неузнаваемости, что невозможно было часто понять, что там за иконография. Просто по старой олифе писали, прописывали новое изображение. Да? Там на той же Рублевской Троице было несколько слоев записи. Ну, как и на многих других иконах. Либо заливкашивали сверху, прям тоже, опять же, по живописи, и писали. То есть вот эти два варианта последние, они для нас лучше. То есть мы можем снять поздние слои записи и добраться до более древнего. Сейчас есть рентгены, можно увидеть, есть там что-то внутри, нет. А если, конечно, это спимзовали, то до нас, естественно, ничего не дошло. И были, конечно, даже когда реставрация все-таки появлялась, были какие-то ошибочные мнения. То есть, допустим, много икон, у многих икон почищали родное золото на фонах, потому что думали, что это поздние ставки, его просто посмывали. Поэтому сейчас можно увидеть даже в музее, в той же Третьяковской галерее, много икон, и такие, фон у них под слоновую кость. Было даже такое понятие разделать под косточку, то есть снять вот это золото, и оставался такой вот как бы пожелтевший левкас. Ну, там видно прям такие остатки золота. Вот, то есть ошибки в реставрации тоже были. И реставрировали там в 20 веке клеем ПВА, который, естественно, не там... Долго там не работает, да, он тоже рассыпается. Либо, опять же, фрески как реставрировали, сбивали старую живопись, сбрасывали в реку, писали новую, тоже как называлось в какой-то степени реставрация. Поэтому вот, но современная реставрация, она, конечно, очень продвинулась. Сейчас очень профессиональные музейные реставраторы, они получают категории, все это делается очень аккуратно, очень внимательно, под микроскопами раскрывают, чтобы, не дай бог, ни одного авторского мазка не смыть. Но в то же время есть и много таких псевдореставраторов, то есть люди, даже получив образование иконописное, считают, что они как бы могут реставрировать. То есть люди просто переписывают иконы, часто прям очень плачевные, можно видеть примеры, когда просто все перезалачивается, переписывается, и отдается человеку практически новая икона на старой доске. Дай бог, если ничего не смыли до этого растворителем, а просто поверху прописали, еще что-то с этим сделать можно. А часто начинают снимать потемневшую олифу, прям берут, там, не знаю, ваты много, и прям моют. И поэтому, естественно, портят. И также и в храмах часто там работники в храм или бабушки из благих намерений хотят там помыть какую-то икону и каким-то там пемолюксом ядреным смывают живопись. То есть на реставрацию очень часто приносят такие иконы, которые вот... Такие,
добрые люди.
Да. Ну, правда, спасли. Ведь из благих побуждений. То есть хотели помыть, но лучше ни в коем случае нельзя ничего делать. Лучше отнести реставратору, чтобы это все поправили.
Сотрудники музея говорят, что самый частый вопрос в залах древнерусской живописи – а почему это не хранится в храмах? Вот ваше мнение, каково все-таки должны эти произведения храниться в музее, где, вот как музейные работники аргументируют, должны быть очень щадящие условия для этих работ? Или все-таки их место в храмах, они, ну что они делают в музее?
Безусловно, место иконы в храме. Но действительно в храмах не могут должного ухода, должной температуры, влажностного режима, да, все эти условия соблюсти для сохранения древних памятников. Опять же, вот про то, что я рассказала, то помоют, то почистят, то еще чем-нибудь обольют. Поэтому вот в моем понимании, конечно, идеальный такой вот пример храм святителя Николая в Толмачах, который при Третьяковской галерее. Да, mm-hmm. Владимирскую икону перенесли в храм, поставили специальный кион защитный, который следит следит за температурой, за влажностью. Но при этом икона находится в храме, и люди могут подойти, помолиться, приложиться, поставить перед ней свечи. Все-таки икона находится действительно в храме, потому что пространство в музее не очень-то располагает к молитве, да? Вот, поэтому это, конечно, на мой взгляд, идеальный вариант. И мне кажется, по возможности, понятно, что это довольно дорогостоящая процедура, все это организовать, но по возможности, наверное, нужно так делать.
Кто из русских художников обращался к иконописи, и чьи эксперименты в этой области были самыми удачными?
Ну, на мой взгляд, самые такие, конечно, яркие примеры, всем известные, это Васнецов, Нестеров, наверное, да, все помнят их работы. На самом деле и Репин, и Врубель, они тоже, ну, и много других, Корин, много других художников обращались к иконописи. Вообще в начале 1905-1907 год, это время открытия русской иконы. То есть как раз началась реставрация, и сняли с древнерусских икон вот эту потемневшую олифу. И весь мир просто ахнул, потому что увидели, какие сочные цвета. Потому что в понимании людей того времени древнерусская икона что-то темное, черное, такое закопченное. А тут открылись все вот эти яркие краски, вся вот эта композиция потрясающая. И все были под большим впечатлением и ходили на эти выставки. И было такое время, когда появляется неорусский, неовизантийский стиль, строятся храмы в этом стиле. Да? То есть это становится именно модно и популярно. И очень интересно читать воспоминания художников, как они строили храм в Абрамцево. То есть, когда по проекту Васнецова строился этот храм, Репин писал образ Спасителя в иконостаса, Врубель делал изразцовую печь, Васнецов образ Божьей Матери. Это как они работали целыми днями, с каким воодушевлением над этим храмом. И, опять же, интересно читать воспоминания Нестерова, Васнецова вот, об их поисках иконописи. Если смотреть, например, иконостас Марфы Мариинской обители, который был написан Нестеровым, там образы написаны живописными средствами, то есть они писали, да, как живопись, не как по технике, как иконопись, но по образу, по стилю пытались приблизиться именно к древнерусским. То есть издалека ты смотришь, у тебя полное ощущение, что это такая вот именно древнерусская каноническая икона. Подходишь ближе, ты понимаешь, что это как бы этюд такой с этой иконы, да, написанный маслом, грубо говоря. И вот они писали о том, что вот мы думали, что мы движемся в правильном направлении, покуда я не увидел всей красоты древнерусских икон. И тогда я понял, что мой путь был тупиковым. То есть, действительно, они очень старались, они очень много вот, положили сил на возрождение этой древнерусской живописи, потому что был такой невероятный подъем перед революцией. А потом, конечно, когда настала революция, они уже не смогли так этим заниматься.
Но ведь практически у всех этих авторов были эксперименты именно, ну не эксперименты, а работы религиозные, живописи. Там тот же Репин, его дипломная работа была, если не ошибаюсь, «Воскрешение дочери Иаира». Да? А, то есть они писали религиозную живопись. Почему они обратились к иконе и в чем эти поиски заключались? Они же умели все это изображать.
Во-первых, стоит отметить, что все эти художники, когда они учились в Академии художеств, выходили на там, диплом, да, у них было два направления для диплома. Это либо мифы, там, скажем, Древней Греции, то есть эти вот, да, римские сюжеты, либо библейские сюжеты. То есть они изначально ничего другого, в принципе, на диплом взять не могли. Поэтому было как раз много тех и других вот сюжетов, мы видим. Поэтому и тогда организовалось товарищество передвижников, да, потому что вот они взбунтовались, хотели писать другие темы. Это вот что касается вот, диплома и многих религиозных тем в то время. Но и как раз открытие иконы, оно очень повлияло, очень воодушевило, впечатлило мастеров. То есть увидели, что у нас тоже было что-то такое потрясающее, потому что ведь сразу после окончания ехали за рубеж, за границу, в Италию часто, в пенсионерские поездки, чтобы учиться, да, там чему-то считал, что вот там, да, а у нас вот что, у нас там ремесло одно, да. После Петровского времени, когда много западного к нам хлынуло, да, вот это именно считалось искусством, это именно считалось прекрасным, а продолжающаяся теплится традиция вот именно такой древнерусской живописи, чаще всего даже у старобрядцев больше они ее продолжали. Это вот ремесло, это вот богомазы и так далее, это не художники. А вот тут, когда все это открылось, красота этой древнерусской живописи, настолько поразились, настолько впечатлились, что поняли, что у нас-то какая потрясающая, да, живопись была, Вот где нужно учиться, вот чему можно поучиться.
Угу. Пикассо писал, что говорит, все, что мы ищем в живописи, оно вот есть в древнерусской иконе. Но, видимо, он имел все-таки не только, имел в виду не только технику изображения.
Нет, он имел в виду, я думаю, больше композицию, колорит, потому что, да, художники, которые вот именно таких абстрактных стилей, они в основном за счет композиции, колорита какие-то свои произведения составляли, и он это увидел, уравновешенность и красоту этого колорита, композиции в древнерусской иконе как раз вот на этих выставках, когда побывал в начале века.
Алена, спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
Спасибо вам.